Глава 11. А ближе к концу августа, когда жизнь дайверов на Ривьере снова вошла, казалось бы, в привычное русло, Дик решился приехать в кафе «Де Аллис», чтобы в последний раз увидеться с миссис Элсил Спирс. Где-то высоко над ними шелестело все еще по-летнему пыльная листва, но в воздухе уже тянуло осенней свежестью. На выжженной солнцем земле тускло поблескивали искорки слюды, в гавани стояли, упираясь мачтами в бесцветное небо рыбацкие лодки, и всякий раз, когда между скал Эстереля на почти уже пустынное теперь побережье пробивался мистраль, они начинали мерно раскачиваться. «Несколько дней назад я получила письмо», — начала миссис Спирс. «Все эти негры, воображаю, что вам довелось из-за них пережить. Но Розмари пишет, что по отношению к ней вы проявили редкое благородство». «Что ж, ваша дочь и сама держалась молодцом. Мы попали в жуткую передрягу. Пожалуй, единственный, кому удалось выйти сухим из воды, это Эйб Норт. Он укатил в Гавр и, по всей вероятности, до сих пор в счастливом неведении. Мне жаль, что ваша супруга так расстроилась», — осторожно заметила его умудренная жизнью собеседница. «Похоже, что у этой Николь не все дома», — написала ей Розмари. «У Дика с ней забот полон рот. В общем, я решила, что лучше не буду усложнять ему жизнь и поеду на юг одна». «Не беспокойтесь, она в полном порядке», — с нарочитой небрежностью ответил Дик. «Так значит, вы уезжаете уже завтра и сразу в Штаты?»
«Сразу же.
Поверьте, мне бесконечно жаль с вами расставаться». «Мы рады, что здесь побывали. Мы прекрасно провели время благодаря вам. Вы первый мужчина, которому у Розмари возникло серьезное чувство». Минута, и вновь налетевший ветер принялся неистово раскачивать сплошь покрывающие холмы Ля-Напуэль багряные заросли. Решительно все предвещало скорую перемену погоды. То щедрое роскошное лето, когда кажется, что время стоит на месте, было уже позади. «Сказать по правде, романы у нее случались и прежде, но всякий раз она рано или поздно сдавала своего неоправдавшего надежды воздыхателя мне». Миссис Спирс засмеялась. «На вскрытие. Выходит, я первый избежал общей участи? В этот раз пытаться ее образумить было бессмысленно. Она потеряла голову, прежде чем я узнала, кто вы. Одним словом, мне пришлось закрыть на все глаза и...» Он понял, что на его чувства, а тем более на чувства Николь, этой леди с самого начала было глубоко наплевать. К счастью, не менее очевидным было для него и то, что ее цинизм есть не более чем закономерный результат всей ее исполненной самопожертвования жизни. «Что ж, — думал он, — быть может, годы да череда житейских драм в самом деле дают ей право не быть сентиментальной. Когда женщина вынуждена бороться за выживание, она нередко становится способной практически на все. И тогда такое чисто мужское определение, как безнравственность, к ее поступкам просто-напросто неприменимо. Убедившись, что метание дочери между счастьем и болью не выходит за рамки дозволенного, миссис Спирс почла за благо относиться к ним с юмором. Бесстрастно, словно евнух, наблюдая за стремительным развитием их романа, она, похоже, даже не задумывалась о том, что все это может оставить в душе ее девочки неизгладимый след, или была уверена, что не может. Ну что ж, будем надеяться, что все обошлось. Он упрямо продолжал делать вид, что способен думать о Розмари без восхищения. Я для нее уже прошлое. Однако согласитесь, что нередко какой-нибудь малозначительный, казалось бы, эпизод служит преддверием целого ряда судьбоносных событий. Не думаю, что она когда-либо станет считать, что встречу эту малозначительным эпизодом, поспешно возразила мисс Спирс. Ведь именно благодаря вам моя дочь впервые узнала, что такое любовь. В каждом письме она твердит мне, что вы ее идеал. Это говорит о том, что вы сумели дать ей безупречное воспитание. Да уж, здесь вы, пожалуй, правы. Более воспитанных людей, чем вы и Розмари, я, кажись, не встречала. Но вы ведь прекрасно понимаете, что дело не в этом. Мое воспитание всего лишь маска. Надо сказать, отчасти так оно и было. В ранней юности Дик воспринял от отца ту, считавшуюся 60 лет тому назад хорошим тоном застенчивость, которая была свойственна приезжавшим после гражданской войны жить на север молодым южанам. Это и была та маска, о которой он говорил. Надевать ее ему, к сожалению, приходилось нередко, и всякий раз, когда те или иные обстоятельства вынуждали его это делать, он чувствовал отвращение, потому что знал, что придать человеческому эгоизму благопристойные черты – это совсем не то, что его искоренить. Представьте себе, я тоже далеко не равнодушен к вашей дочери, сказал он вдруг. Пусть даже с моей стороны глупо вам в этом признаваться. Как же мало общего имела эта сухая фраза с тем, что на самом деле творилось у него в душе. В первое мгновение ему показалось, будто это сказал кто-то другой. Сказал, обращаясь к стоящим в кафе столам и стульям. «Будь спокоен, Дик Дайвер, уж они-то никогда не выдадут твою тайну». Сразу же по возвращении он понял, что забыть Розмари – это свыше его сил. Стоило ему выйти на пляж, и перед его мысленным взором тотчас же возникало ее обгоревшее плечо. В Тармсе он искал на дорожках сада ее следы. Вот и теперь, услышав первые аккорды уже успевшего стать символом незатейливых радостей уходящего лета карнавала на Лазурном берегу, он вспомнил, как она умела распространять вокруг себя беззаботную атмосферу танца. Ах, как же мало дней понадобилось этой юной волшебнице, чтобы сполна испытать на нем действие лучших из приворотных снадобий. Она ослепила его белладонной. Она опоила его отнимающим силы и разжигающим страсть кофеином. Она, жалившись, наконец, при виде его страданий, подарила ему умиротворяющую мандрагору. «Кстати, вы с ней совсем не похожи», — добавил он в который раз, тщетно пытаясь заставить себя поверить в то, что пройдет еще совсем немного времени, и он будет, подобно миссис Спирс, считать происшедшее чуть ли не забавным. «Безусловно, у нее ваша интуиция. Однако согласитесь, что употребляет она ее исключительно на формирование собственного образа. Более того, ее волнует то, какое впечатление она производит на окружающих. Увы, казаться ей интереснее, чем быть, я думаю, в ней много ирландского. В этой жизни она ищет романтики. Ее глубинная сущность – это не разум, а совершенно глухая к любым логическим доводам, живущая одним лишь стихийным порывом души». Миссис Спирс улыбнулась. Ей ли не знать, что при всей своей кажущейся беззащитности ее дочь – это сущий мустанг. По мере взросления в ней все больше проявлялись черты отца, доблестного капитана американских вооруженных сил доктора Хойта. И уж если рассуждать о том, что скрывается под этой красивой оберткой, то в первую очередь следует отметить удивительно крепкие, рассчитанные на 200 лет безотказной службы внутренности, главное место среди которых – принадлежит огромному, неустрашимому сердцу и лишь затем, возможно, чудом втиснувшуюся среди всего этого душу. Прощаясь с Элси Спирс, Дик на собственном опыте убедился в том, как легко оказаться во власти ее неотразимого обаяния. Он понял, что она для него нечто большее, чем просто последнее печальное напоминание о Розмари. Вполне возможно, что Розмари он был склонен идеализировать, но ему в жизни не пришло бы в голову идеализировать ее мать. И пусть даже романтический ореол, без которого он не мог представить себе ту, с которой должен был расстаться, и в самом деле был не более чем плод его фантазии, ему доставляло удовольствие сознавать, что прирожденное благородство ее матери – это уже наверняка не вымысел. Ее лицо выражало ожидание, спокойное и терпеливое ожидание женщины, понимающей, что мужчина занят, и ему нельзя мешать. Женщины, прекрасно знающей, что от того, каков будет исход его свершений, будь то битва или операция, зависит чья-то жизнь. И потому, готовая оставаться в одиночестве до тех пор, пока он, покончив, наконец, со всеми делами, не почувствует потребность поделиться с ней своими чаяниями и сомнениями. «Прощайте же, и я надеюсь, что Розмари и вы всегда будете помнить, как сильно мы с Николь вас полюбили». Вернувшись на виллу Диана, Дик сразу же отправился в свой кабинет. Он распахнул служившие защитой от полуденного зноя ставни, и в комнату хлынул поток яркого света. На первый взгляд казалось, что здесь царит полный хаос. Однако в действительности возвышающиеся на обеих стоящих у дальней стены столах горы бумаги представляли собой не что иное, как расположенные в строгом логическом порядке материалы его книги. Том первый, посвященный классификации, однажды уже выходил в свет. Из собственного кармана, оплатив его первое сокращенное издание, Дик убедился, что его старания не напрасны. Теперь решался вопрос об издании его в полном объеме. Том второй был задуман как значительно расширенная версия его первой, не отличавшейся монументальностью работы клинической психологии. Увы, как и подавляющее большинство пишущей братьи, он рано понял одну горькую истину. Все то, что он имеет сказать человечеству, может с легкостью уместиться на 2-3 страницах. Созданный им когда-то еще в Вене сборник статей на одном лишь немецком языке издавался уже, кажется, раз 50. И если быть до конца откровенным, то все, что ему удалось написать впоследствии, это лишь не более чем многократное повторение давно пройденного. В общем, сегодня он был явно не в духе. Причин для этого было более чем достаточно. Он все никак не мог простить себе потерянные годы в Нью-Хейвене. Но еще больше ему было не по себе от того, что окружавшая их с Николь роскошь все менее и менее соответствовала той реальной пользе, которую приносила его профессиональная деятельность. Ему вдруг вспомнился тот юный, румяный философ, который когда-то поведал ему историю о незадачливом парне, изучавшем мозг армадилла. Ему казалось, что где-то в библиотеках Берлина и Вены дотошные немцы уже дописывают, обрекая его на безвестность, последние листы. Предаваясь этим безрадостным размышлениям, Дик все еще склонялся к тому, чтобы, отказавшись от подробной разработки понятийного аппарата, сократить то, что уже создано, приблизительно до 100 000 слов, и опубликовать свой труд как введение к последующим гораздо более объемным томам. Расхаживая из угла в угол и щурясь от яркого предвечернего солнца, он все более утверждался в этой мысли. При таком подходе его книга будет готова уже к весне. В конце концов, если человека с его энергией вот уже год преследует сомнение, то изъян, скорее всего, кроется в самом замысле. Затем, собрав свои разрозненные черновые наброски и прижав их к столу, служившим ему в качестве пресс-папье позолоченным слитком металла, Дик окинул взглядом свой кабинет и подумал, что не мешало бы прибраться. Поскольку прислуги входить сюда не разрешалось, он сам взял стоявший за дверью веник и старательно вымел пол. Войдя в ванную, он обмакнул край полотенца в банку Бон-Ами и кое-как протер умывальник. Потом на скорую руку починил ширму, написал заявку в цюрихское издательство и, выпив 3 унции разбавленного джину, вышел в сад. Там ему предстояло увидеться с Николь. Стоит ли говорить, с каким тягостным чувством ожидал он этой встречи? Отныне в ее присутствии он всю жизнь должен будет делать вид, будто ничего не произошло. В Париже, приняв люминал, она еще засветло забылась сном, а он всю ночь провалялся рядом с ней на кровати, так и не сомкнув глаз. Рано утром с помощью одних лишь заверений в вечной любви ему удалось убедить ее, что она находится в полной безопасности, и тем самым предотвратить новый приступ. Тогда, прижавшись к его груди, она опять уснула, а он еще целый час лежал, вдыхая аромат ее теплых волос. Но затем он неслышно встал и на цыпочках прокрался в гостиную, где стоял телефон. Ему необходимо было переговорить с владельцем отеля. Покончив со всем этим немедленно, пока она спит. «Да, да, да, мистер Макбет, лично позаботиться о том, чтобы мисс Хойт получила один из лучших люксов. Да, в другом отеле. Нет, нет, никакого прощального вечера. Папина дочка должна беречь свою безупречную репутацию». К счастью, пускаться в долгие объяснения ему не пришлось. Имея дело с клиентами, мистер Макбет предпочитал руководствоваться принципом трех китайских обезьян. И уже в полдень, наспех побросав в чемоданы бесчисленные коробки и свертки с покупками, они с Николь отправились поездом на Ривьеру. И вот оно, горькое похмелье. Как только они оказались в спальном вагоне, Дика тут же охватила невыносимая тоска. Взглянув в глаза Николь, он понял, что она это предвидела. Наблюдая, как одно за другим мелькает в окне парижские предместья, Дик испытывал одно единственное желание – сейчас же, пока поезд еще не набрал скорость, выйти в тамбур и, спрыгнув на платформу, поскорее вернуться в город. А ведь этот пройдоха Макбет наверняка в курсе, где теперь Розмари. Бежать к ней, узнать, что с ней стало. Отлично понимая, что из дальнего угла купе за ним следит, положив голову на подушку Николь, он нацепил пенсне и открыл было книгу. Однако уже через минуту, поняв, что сосредоточиться на чтении он не в силах, Дик закрыл глаза и лег. Пусть Николь думает, что он устал. Но и притворяясь спящим, он продолжал чувствовать на себе ее все еще слегка затуманенные от выпитого лекарства, но при этом умиротворенный и почти счастливый взгляд. Казалось, она радуется, что отныне ей не придется ни с кем его делить. С закрытыми глазами было еще хуже. «Предал, подлец, предал!» «Подлец!» — чудилось ему в непрестанном грохоте колес. И все же, боясь, что Николь может заметить его смятение, он пролежал так до самого ланча. За трапезой ему стало легче. Боже, сколько же раз за все годы совместной жизни им приходилось есть в дороге! Должно быть, тысячи! Кафе, деревенские харчевни, буфеты, вагоны, рестораны, самолеты. Порой все это казалось им вторым домом. Неудивительно, что само слово «ланч» постепенно стало для него синонимом простых житейских радостей. Привычная беготня официантов, крошечные сверкающие бутылочки с вином и минеральной водой Прекрасная, как всегда, на линии Париж-Лион, Средиземноморье, кухня. Все это заставило его на миг поверить, что их жизнь потечет по-старому. Однако сегодня, едва ли не впервые в жизни, они с Николь, вместо того, чтобы стремиться навстречу будущему, спасались бегством от прошлого. Почти все поданное вино он выпил сам. Николь достался лишь один бокал. Они говорили о детях и о предстоящей перепланировке дома. Однако стоило им вернуться к себе, и они вновь, точь-в-точь, как в кафе напротив Люксембургского сада, умолкли. Что ж, если ты загнан в тупик, особенно теоретизировать по поводу возможных вариантов решения проблемы не приходится. Дику вдруг захотелось взять и немедленно разрушить выросшую между ними стену. Но первой нарушила молчание все же Николь. «Послушай, а тебе не кажется, что вы напрасно бросили ее одну?»
«Кого?»
«Розмари. Ты уверен, что с ней все будет в порядке?» «Конечно. Такие девушки, как она, ни в чьей помощи не нуждаются». И, боясь, как бы Николь не усмотрела в этих его словах намек на ее собственную ущербность, он поспешил добавить. В конце концов, будучи актрисой, она просто обязана разбираться в жизни. Мать, понятное дело, ее опекает, но, мне кажется, скорее по привычке. А правда, она красивая. Да, ведь у нее еще молоко на губах не обсохло. Что ж, одно другому не мешает. Трудно было сказать, в чем вообще был смысл этого разговора. Каждый из них говорил лишь то, что другой хотел услышать. «Боюсь, ее ум оставляет желать лучшего», — добросовестно поддержал беседу Дик. «У нее природное чутье».
Честно говоря, мне так не показалось. Хотя, если учитывать ее нежный возраст,
а я считаю, что ее внешние данные просто великолепны, сухо с расстановкой произнесла Николь. Кстати, если говорить о фильме, то там она само совершенство. Да уж, режиссер постарался на славу. Но если хорошо подумать, она лишь повторяет то, что до нее создали другие.
Вовсе нет. И у нее наверняка много поклонников.
От этих слов у Дика перехватило дыхание.
Сколько много? Каких поклонников?
Вы не против, если я опущу штору?
Нет-нет, что вы. Жара нестерпимая.
Розмари, где ты теперь и с кем? Пройдет еще 5 лет, и рядом с тобой она будет казаться старухой. Не скажи, однажды в театре я набросала на программке ее портрет. Такие, как она, умеют казаться молодыми всю жизнь. Ночью их обоих одолевала бессонница. О да, безусловно, еще пару дней, и Дик, собравшись силами, сумеет сделать так, что призрак Розмари навеки забудет дорогу в их дом. Прежде, нежели он разлучит его с Николь, но не сегодня. Что поделаешь, порой бывает легче проститься со счастьем, чем с болью. Придется ждать, пока его рана хотя бы немного затянется. А пока этого не произошло, единственный возможный для него выход – притворство. Но и оно давалось ему с большим трудом. Признаться, он был зол на Николь. Неужто по прошествии стольких лет она так и не поняла, что чувство растущего внутреннего напряжения – это верный признак приближающегося приступа? И значит, необходимо срочно принимать меры. За последние две недели она умудрилась сорваться дважды. Сначала это случилось на вилле Диана, когда в самый разгар праздника он вдруг застал ее в спальне с истеричным хохотом, рассказывающей этой дуре Макиска о том, что в ванную и в туалет вход, дескать, воспрещен. А все ключи она не дали, как сегодня утром предусмотрительно собрала и выбросила в колодец. Макиска сначала не поняла, а поняв, оскорбилась, и все же, как бы ни была она взбешена, в глазах у нее читался испуг. Через несколько дней, окончательно придя в себя, Николь специально явилась в отель Госса, чтобы принести Вайолет свои извинения, но там ей сообщили, что мистер и миссис Макиска уже уехали. Тогда, видя ее стремление как можно скорее загладить последствия случившегося, он решил, что не стоит делать из мухи слона. Но когда за первым пустяковым приступом последовал гораздо более серьезный второй, это заставило его посмотреть на вещи иначе. Что, если его безответственное поведение спровоцировало новый виток болезни? Ее дремлющий, казалось бы, недуг даст новые ростки, и тогда... Он отлично помнил, что с ней творилось после рождения Топси. То, что ему довелось тогда пережить, не снилось ни одному психиатру. Но похоже, что долгие месяцы безысходного отчаяния не прошли для него даром. Инстинктивно пытаясь уберечь свой собственный рассудок, он научился проводить четкую грань между двумя разными Николь. Той, которая в своем уме, и той, которая не в своем. Должно быть, именно поэтому он теперь и не мог понять, что изменилось в его к ней отношении. Была ли это профессиональная деформация привыкшего сталкиваться с человеческим горем врача, или же он просто сделался к ней равнодушен? А равнодушие независимо от того, взрастили ли его с умыслом или, позволив закрасться в душу, пустили на самотек, рано или поздно оборачивается пустотой. Что ж, похоже, именно этого он и добился. Там, где прежде в его сердце жила любовь, теперь ничего не было. Адаптировавшись к ее недугу, он, вопреки собственной воле, оказался не в состоянии предложить ей что-либо, кроме ничего не значащих, неподкрепленных чувствами слов. Это лишь в книгах пишут, что душевную рану можно исцелить, как будто она ушиб или царапина. Да рана может затянуться в какой-то момент, может даже показаться пустяковым порезом, но исчезнуть полностью никогда. И уж если быть предельно искренним, то, пожалуй, итогом наших душевных страданий становятся и не раны вовсе, а непоправимые увечья, Человек может целый год не вспоминать, что у него нет пальца или глаза, однако это совсем не значит, что наступило исцеление.